Тайна гибели Челленджера. Гигантское облако в небе стало результатом взрыва почти 2 миллионов литров жидкого топлива. Но на Земле в тот момент еще никто не мог понять, что же произошло на самом деле. Сотрудники НАСА, участвовавшие в запуске, были в шоке. Даже придя в себя, они не в силах были найти объяснение происшедшему. Лишь 2 человека на планете могли профессионально оценить, что же на самом деле случилось в тот день на мысе Канаверал. Оба они наблюдали за запуском по телевизору, находясь в далеком штате Юта. Более того, они заранее предполагали, что тот старт может завершиться трагедией. Первый из них — Роджер Бойс-Джоли, старший инженер компании «Мортон Теоколь», которая участвовала как подрядчик в проектировании космического корабля и непосредственно разрабатывала ускоритель с ракетными двигателями. Вторым был его начальник Боб Эббелинг. Оба тогда находились в офисе компании. Накануне Эббелинг и Бойс-Джоли потратили 6 часов прямой телесвязи, чтобы убедить специалистов из НАСА отложить запуск корабля. Причина — понижение температуры во Флориде до минусовой. В такой ситуации поставляемое фирмой оборудование могло дать сбой. Но высшее руководство «Мортон Теоколь» не разделяло опасений своих инженеров. Шефы порекомендовали подопечным не мутить воду и дали добро на запуск. 28 января 1986 года Эббелинг все же уговорил Бойс-Джоли устроиться перед телевизором. Когда оставалось 5 секунд до старта, оба инженера схватились за руки. Но тут же выдохнули с облегчением. Выпуская клубы дыма, корабль оторвался от земли. «К счастью, пронесло», — воскликнул Роджер. Можно было расслабиться. Однако спокойствие продлилось всего 73 секунды. Белый дым заполнил экран телевизора. Весной 1986 года Роджер Бойс-Джоли предстал в роли свидетеля перед следственной комиссией, занимавшейся изучением причин катастрофы. Его показания весьма смутили руководство компании «Мортон Теоколь», поскольку он вытащил на свет Божий документы, о которых никто не помнил. Поэтому вскоре начальство намекнуло инженеру, что таким, как он, не место в фирме. Так что же все-таки стряслось в то трагическое зимнее утро? Дело в том, что в двигателе Челленджера существуют заслонки, называемые О-кольцами. Их задача — вовремя перекрыть доступ газов в корпус двигателя. Длительность этого процесса измеряется долями секунды. Малейшая задержка грозит катастрофой. Когда за год до запуска Челленджера Роджер Бойс-Джоли прибыл на мыс Канаверал для рабочей инспекции, он обнаружил, что эти самые заслонки как раз и могут подвести. Исследуя части ракетоносителя, использовавшегося во время предыдущего запуска, он пришел к выводу, что газы перекрыло лишь второе страховочное О-кольцо. Первое же не сработало, не обеспечило герметичности. «Тогда только чудом не произошло взрыва», — вспоминает Бойс-Джоли. Свои тревоги и опасения он высказал представителям НАСА, и те записали его замечания в протокол. Но все было спущено на тормозах. Запуск Челленджера откладывали 2 раза. Изначально он должен был стартовать 25 января. Причиной отсрочек стали неблагоприятные погодные условия. Когда же, наконец, было решено запускать корабль, и астронавты заняли свои места, обслуживающая команда обнаружила, что основной люк не закрывается. Помехой стала сущая безделица. Полетела резьба у шурупа, на котором крепилась ручка. Старт корабля был снова отложен. С полудня 28 января температура воздуха на мысе Канаверал начала падать. Пусковой команде понадобился совет специалистов. К 6 часам вечера инженеры связались с начальством «Мортон Теоколь» с вопросом, можно ли осуществлять запуск корабля при температуре минус 5 градусов по Цельсию. Ответ был дан утвердительный, однако, как и полагается, последовал контрольный звонок инженерам космического центра в Хантсвилле, штат Алабама. Те, в свою очередь, снова связались с руководством Мортон-Теоколь, чтобы обсудить ситуацию. В этой консультации участвовал и Роджер Бойс-Джоли. Он настаивал на том, что полет следует отменить, поскольку для того, чтобы с упомянутыми заслонками ничего не стряслось, температура должна превышать 12 градусов. Доводы инженера для его коллег показались лишь предположениями. К тому же всем очень хотелось, чтобы запуск скорее состоялся. Представители НАСА выразили свое недоумение по поводу высказанных опасений, посчитав их необоснованными, но тем не менее согласились отложить полет. Однако тут в переговоры вступил один из четырех вице-президентов Мортон-Теоколь. Он попросил дать ему 5 минут для обсуждения вопроса, чтобы представить окончательное решение. Эта пятиминутка растянулась на полчаса. И нетрудно догадаться, что начальники-оптимисты в конце концов дали добро на запуск. НАСА запросило письменное подтверждение подобного решения, и к полуночи был получен соответствующий факс. После катастрофы целую неделю с утра до ночи все американские телеканалы повторяли жуткие кадры взрыва Челленджера. Люди не могли прийти в себя от ужаса и, затаив дыхание, снова и снова смотрели на кошмарную сцену. Телекамеры запечатлели присутствовавших при запуске близких родственников астронавтов, на глазах у которых их мужья и дети в считанные секунды превращались в пыль. События той поры не дают покоя Роджеру Бойс-Джоли до сих пор. Может быть, я не предпринял всего, что было в моих силах, чтобы этот запуск не состоялся, сокрушается он. Возможно, мне следовало связаться, скажем, с «Нью-Йорк Таймс». Но раз мне не удалось убедить специалистов, которые были в курсе всех дел, то разве можно было убедить людей, для которых космическая техника — темный лес? Они бы, в свою очередь, связались с НАСА, а там им объяснили бы, что нечего сеять панику.